Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Вот о чем сегодня хочется поговорить. Если хочешь больше узнать о жизни, отправься в дорогу. Древняя мудрость гласит: кто много ездил, тот много видел. Кто много видел, тот много знает. А тем более Россия с ее буквально непостижимым пространством. В столицах жизнь ведь совсем не то, что в глубинах страны. А тем более сегодня, в наши дни, когда жизнь больших городов все больше и больше отличается от жизни той России, которая по сей день растит на огороде картошку и правит путь свой по проселочной дороге, как многие уже века. Сегодня все меньше такой России. Вернейший путь попытки спасения ее – мир православия, в буквальном смысле следование за молитвой. Путь этот трудный, долгий, во многом отшельнический, как у монаха или странника, но не единственный ли сегодня верный и спасительный? Путь к жизни здоровой, не отравленной суетою мира и века. Трудно обрести эту жизнь, однако дороги-то к ней торить надо. А коли так, значит, помолясь, в дорогу. Вела всю ночь, стучала колесами эта дорога, и привела она в древний русский город, в Кострому. Город этот в жизни моей едва ли не как родной человек. Нечего говорить о том, какая древность, кое значение для России стоит за этим романовским городом, а для меня это как друг. Чтобы понять, что это, нужно увидеть, как дорога, когда ведет от Ярославля и приближается к Костроме, будь ли железная, будь ли автомобильная, как она меняется. Непостижимым образом меняется облик местности. Казалось бы, 70 километров от Ярославля до Костромы. Но какая тут уж может быть особая разница в этих наших среднерусских широтах? Однако разница появляется. Я не раз показывал это моим друзьям, которые ехали со мной, и они вначале иронически улыбались, а потом, когда смотрели в окно, вдруг говорили: да, действительно, ты знаешь, это немножко не такая местность, она какая-то особенная. Подобрать ей слово невозможно, но она необыкновенна. И вот когда ты едешь, едешь, и появляются наши костромские бурьяны, я уже теперь говорю наши, потому что половину жизни уже теперь живу там, когда появляются наши костромские рощи, когда появляется наше зыбкое даже немножко такое вот костромское, казалось бы, безвременье на первый взгляд, когда только пересекаешь границу Василёво-Костромской области, но вдруг ты начинаешь ощущать какой-то особенный дух. И потом вдруг раз, когда открывается Волга вот с моста, видишь город, а теперь-то он город-то возродившийся духовно, он теперь город с куполами, он теперь город с Ипатием сверкающим, город с Богоявленским, с Воскресением на Дебре. Он теперь город со старинными зданиями, которые ты видишь на фоне далеко не столь привлекательных новых зданий. И вот в этом пейзаже, в этом ландшафте появляется как бы лик какой-то, он над ним и есть этот лик нашей Федоровской Божьей Матери, и невольно читаешь тропарь про себя: пришествием честные твои иконы Бога Траковицы, обрадованный днесь богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль кивоту завета притекает ко изображению лица твоего и воплотившегося от тебе Бога нашего, и до твоим матерня к нему предстательством присно ходатайствуешь о нас под сень крова твоего прибегающим мир и велию милость. Кострома – это особенный дух. Это не только особенный говор, как все думают. Костромич – это такое существо, живущее по своим костромским законам. Чтобы понять это, нужно там жить. Чтобы понять это, нужно это полюбить и постичь. Кострома – это сочетание Волги, старых-престарых бревен, которые, увы, дряхлеют, и чем дальше, тем больше старый город уходит. Это сочетание куполов, это сочетание манеры общения людей. Кострома – это радиально-кольцевая структура города со знаменитой площадью Сковородка и Каланчо. Это единственный город в средней полосе России, у которого главная улица, по сей день она называется Советская, до сих пор низкорослая, то есть одно- и двухэтажная. Кострома – это до сих пор сохранившиеся литые чугунные перила и навесы над крыльцами старинных зданий, порой даже не конца, а середины XIX века. Кострома – это явление, это та совокупность, которая и целостна, и в то же время в подробностях своих необыкновенно разнообразна и интересна. Ну и раз уж все такое там удивительное, раз уж все там ни на что не похожее, то и мероприятие, на которое довелось прибыть, тоже ни на что не похоже. В Костроме уже второй год подряд проводится совершенно уникальное такое явление. Это фестиваль церковных хоров Костромы и ближайшего пригорода. Он приурочен к празднику Жен-Мироносец, проводится на Пасху. В это время нужно тоже понимать, что вот во всех двориках, к сожалению, в порядок они не приводятся, и город-то, конечно, старый, в запущенном состоянии, мало что делается, чтобы эти старинные строения выглядели соответственно. Если их подкрасить, это будет жемчужина вообще совершенно необыкновенная, потому что многие дома с резьбой до сих пор старинные. То вот сирень, яблони, когда цветут, когда в этой белой пене все утопает, когда с Волги ветерок налетает и дышится травой тебе, ты идешь, и вокруг тебя Кострома, ты к каждому звуку, каждой птице летящей радуешься, каждому говорку радуешься, каждому троллейбусу со знакомым маршрутом радуешься, да? Это удивительное время, первый такой еще молочной детской листвы, едва-едва зеленый, время первых хохочущих галок, кричащих ворон от восторга, что наступило тепло. И вообще первое время ощущение тепла, когда вот солнце припечет, купола заблистают, а фестиваль проводится. Здание находится прямо напротив Богоявленско-Анастасиинского монастыря, и вот купола уже сверкают, сияют уже по-весеннему. И ветер такой просторный, еще диковатый, такой подростковый, но уже устойчивый, теплый, уже ощутимо теплый. Настоянный на первых цветениях, на запахе земли, отогревшейся. Это дивное время еще к тому же. Тут надо сказать, что вообще в России пение становится явлением все более отжившим. Как ни ужасно такое слово в отношении к пению. На семейных праздниках, когда трудятся люди в дружеском застолье, в кручине, в радости, теперь уж совсем не поют. Да, в общем-то, надо сказать, вдуматься надо в то, что почти ничего уже и не слушают-то так толком-то. Когда-то едва ли не самое певческое в Европе государство скоро совсем разучится петь, а сможет только что-то приговаривать под какой-нибудь, как, знаете, в старину, в сказках говорили, под великий стук да гром что-то приговаривать. Но это в миру, а в православном мире ведь православный мир, он не только творитель, он и хранитель. По-прежнему певческое согласие живет и здравствует.
Yeah.
Костроме довелось встретиться с истинным подвижником, протоиереем отцом Виталием Шастиным, настоятелем храма пророка Ильи за Волгой. Отец Виталий – председатель миссионерско-образовательного отдела Костромской епархии. Разумеется, когда я приехал в Кострому, первый вопрос к нему был, что за мероприятие проводится уже второй год подряд, каков его смысл, что побудило его создать и вообще, что делается в епархии в этой области.
В Костромской епархии, при миссионерско-образовательном отделе, так получилось, что мы создали программу «Клирос». Эту программу ведут у нас сейчас специалисты, которые были в свое время преподавателями на регенском отделении Костромской духовной семинарии. И эта программа включает в себя повышение квалификации церковных певчих, чтецов, регентов, уставщиков. И, соответственно, изучается и богослужебный устав, и чтение, и церковно-славянский язык, и разные виды церковного пения. И знаменное, и обиходное, и нотное пение. И вот такие курсы у нас действуют, они активно посещаются и набирают постепенно оборот. Сегодня в Костроме прошел пасхальный фестиваль, посвященный Дню жен мироносец. Это второй фестиваль, где выступали в том числе ученики этих курсов программы «Клирос». И вот вы имели возможность их слышать. Оценку вы, наверное, дадите сами.
Очень хорошо, и отец Виталий это подчеркнул, что это именно фестиваль, а не конкурс. Именно так, как в Костроме, нужно организовывать вот такие творческие единения. Зачем соперничество? Здесь не за награду в мирском понимании этого слова. Здесь награда другая. Хорошо сказал про это совершенно замечательный ведущий фестиваля, буквально душа его, протоиерей Андрей Логвинов.
В нем нет никакого соревновательного момента, потому что кто-то испугается после той мощи, которую мы только что услышали, кто-то скажет, ну как мы сможем петь, что мы сможем там вот после этого, вот мы постесняемся, на сцену-то выйти после такого мужского хора, ничего подобного, потому что на нашем фестивале превыше всего любовь.
Конечно, трудно переоценить сегодня такое событие. Каким-то чудом кажутся эти красивые созвучия в голосах, спокойные и одухотворенные лица, ясное стремление к душевному и певческому согласию. Немного певчих, но не про них ли сказал святой Серафим? Спасися сам, и тьма вокруг тебя спасется. Хорошо сказал протоиерей Андрей Логвинов, что действительно любовь лежит в основе такого мероприятия. А где любовь, там всегда бережность. Кому бы то ни было, будь ли к человеку, будь ли к предмету, неважно. Вот слова по поводу необходимости именно сохранения традиции хорового пения прозвучали не зря. Если попустил Господь практически утратить ее в миру, то ни в коем случае нельзя допустить такую утрату в православном обиходе. Там ведь тоже все совсем непросто. Например, назвать такой фестиваль фестивалем хоров. Это уже, если строго говорить, тут не совсем верно. Это скорее фестиваль ансамблей. Увы, большой русский хор все дальше уходит за горизонт истории. Хор на клиросе или на клиросах церкви – это явление уже уникальное, надо это понять, что называется штучное. Да что там говорить про хор, про церковь. В России уже сейчас два человека, способные построить согласное певческое двухголосие, или говоря на музыкальном языке, петь в терцию. То, что каких-то 60 лет назад могли делать в любой семье. Теперь они кажутся чуть ли не какие-то инопланетные умельцы, все умиляются, ах, как красиво поют. Чтобы совсем не ушло это, начинать нужно, конечно, с измальства. Выступление детского хора храма Иоанна Кронштадтского молодежного центра «Ковчег» под управлением заслуженного работника культуры Татьяны Добровой было поставлено в начало программы фестиваля совершенно правильно. И не только из-за тембра выступавших. Начало закладываются в начале. Звучит примитивно, но факт. Современное государство практически уничтожило некогда могущественную систему музыкального обучения в России. Уроки пения заменены весьма сомнительной, туманной по значению и по смыслу музыкой. Их значение в школе почти равно нулю, равно как и уровень популярности у детей. Репертуар практически не пополняется музыкой высокого класса, а ведь когда-то советский детский репертуар был высочайшего эстетического качества. Неожиданное пристанище в годы, ну просто буквально гонение на культуру в России – эта традиция сегодня нашла в мире православие. Любопытно, пионерская, по сути, музыкальная традиция как бы переложена на православные сюжеты и слова. Конечно, пение в таком ключе ведет к нравственной полноценности, во всяком случае, не к нравственному растлению. Это лучше, чем дети, подражающие пению так называемому современному, а именно ресторанному или в стиле шабаша интервидения, не говоря о пресловутых «звездах» в кавычках, разумеется, носителях вульгарности, которые известны чем и ради чего сияют эти звезды. Нет, здесь не то. Восхищает трепетность, с которой дети воспроизводят музыкальный звук. Вот это меня поразило, когда я слушал в Костроме эти детские ансамбли и маленького возраста, и старшего возраста, прочувствованность, бережность. В конечном счете восхищает присутствие культуры, отсутствие развязности и пустоты. Напоминаю, что в эфире сейчас идет передача, в которой я, ведущий Алексей Вульфов, рассказываю о втором по счету фестивале церковных хоров Костромской епархии. Мы послушали старшую группу хора храма Иоанна Кронштадтского. Очень хорошо, что хранят это певческое целомудрие, но невольно слушая и совсем юных, и более взрослых певчих, вспоминая свои школьные годы, когда мелодии и аккомпанемент были очень похожи на те, которые вот сейчас прозвучали, вот текст был совсем-совсем другой, невольно думаешь, а может ли быть вообще детское православие? Может ли быть православие и православное творчество специально для детей? Этот вопрос показался настолько существенным, что не поленился задать его отцу Виталию Шастину. Напоминаю, это председатель миссионерско-образовательного отдела Костромской епархии.
Чем характерна была церковь? Что у нас не было детских богослужений, детских литургий, детских молебнов, детских, не знаю, там, крестных ходов там, или еще что-то. Человек, детских библий не было раньше. И, соответственно, никаких не было детских икон. То есть человек маленький попадает в храм, и тут же он становится полноценным гражданином и церкви, и Царствия Небесного. И он приобщается сразу к той высокой культуре, которая в храме присутствует. И литургия, и крещение, и любое таинство, оно также одинаково предназначено как ребенку, так и взрослому человеку. Поэтому вот в чем и уникальность церкви, что она и для грамотного, и для неграмотного, и для маленького, и для старенького, и для мужчины, и для женщины. И вот здесь все являются полноценными членами, участниками таинства. И вот что важно бывает, вот как я по себе помню, для ребенка. Ребенку важно, вот он в игрушку играет, или он занимается настоящим делом. Одно дело, когда мы в песочнице из песка что-то себе строили, а другое дело, когда мы отцу помогали делать пристройку к дому, и там уже у нас были не игрушечные кирпичики, а настоящие. Песок мы уже не просто там пересыпали, а мы его добавляли в раствор. И вот ребенку на самом деле с детства хочется жить настоящей, подлинной жизнью, ее полнотой. И вот церковь – это то, где ребенок с самого младенчества обретает вот эту полноту и эту серьезность.
Ну, трудно не согласиться с отцом Виталием, потому что как и взрослым коллективам, так и детям очень полезно побольше петь из обихода. И, конечно, народной музыки. Глядишь, из начинающих музикусов получатся взрослые певчие, которые порадуют нас благородной силой и душевностью своего тембра.
Христос Овести!
На женских платочках, да, можно и уже с десятки лет, благодаря нашим мироносицам, и вера наша держится, и церковь стоит. И все же, как отрадно иногда услышать настоящий мужской глаз.
Прекрасны эти голоса. Сегодня мужским хором Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря руководит Николай Мальцев. С какой радостью всегда встречают их. Нужно это видеть, как просветляются лица людей, как люди ждут, о чем говорил всегда Георгий Васильевич Свиридов, что в концерте помимо радости от самой музыки, есть еще радость ее предвкушения, радость того, что люди ждут, что вот сейчас прозвучит любимый фрагмент, любимый тембр, какой-то любимый исполнитель. Вот все это там есть. Такое пение, как у них, пробуждает в сердце не только восторг. Оно как бы обнаруживает присутствие вообще светлой силы в жизни. Вроде бы как-то незаметно, но удивительно щедро возвышает нас.
Христос воскресе из мертвых, смерти ее смерть поправ, и сущий во гробе живо даровал. Христос воскресе из
После таких певцов не страшно ли выйти на сцену другим исполнителям? Куда более скромным, конечно, и по составу, и по возможностям. Да нет, конечно. А почему? Потому что, опять-таки, здесь фестиваль, а не конкурс. Здесь идет не позерство, не схватка, не поединок, не борьба за приз. Здесь у всех одна и та же задача, дело у всех общее, благое, богослужебное. Чего же бояться? Каждый ценен по-своему. Но одна общая особенность все-таки есть. Это получился фестиваль, стихийно получился, в основном, конечно, женских голосов. Сейчас прозвучал хор Костромского храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского под управлением Любови Воробьевой. Вот как мироносицы в свое время не убоялись ни опасности, ни гнева властей, так и русские женщины все годы гонений хранили в России православие. Не боялись телом своим прикрыть храм от бульдозеров, от взрывчатки. Не боялись тайком от райкомов крестить детей. Не боялись приходить на службы. Не боялись прибираться в храме в ущерб семейному времени. Не боялись усмирять, утешать там, говорить тихо-тихо-тихо кричащих детей, на которых все оборачиваются, они их баюкают и все равно подводят и подводят и подводят к причастию, то есть главную цель осуществляют, важнейшую. Не боялись прятать иконы и отказывались снимать их в своем доме, кстати, несмотря на неоднократные призывы порой даже мужей, которые требовали «сними, меня не компрометируй, я человек партийный» и так далее, и так далее. подвиг совершили русские женщины, просто самый настоящий в этой области. И это, кстати, ценность фестиваля Костромского еще и в том, что он об этом напоминает. И сегодня именно женщины – это большинство в храмах и на клиросах, соответственно. И здесь терпеливо, старательно, как могут, сердобольно и смиренно делают они свое дело во имя Христа. Мы прослушали еще одно произведение в исполнении клироса храма святого праведного Иоанна Кронштадтского под управлением Любови Воробьевой. И вот опять-таки вот волей-неволей, как музыканты, все равно преследует чисто музыкантская мысль. Что сегодня громадная певческая проблема, конечно, это проблема теноров. Она всегда была, но сегодня она, конечно, просто достигла вопиющих каких-то величин. Просто воскликнуть хочет. Ну вот что ж с ними делать-то, с тенорами, а? В питомнике каком их взращивать, а? Хор без теноров – это как каша без масла. Это я не знаю, какие кулинарные термины употребить, но и так понятно. Не могут, что ли, девушки певчие, вот иногда даже предлагать приходится, чарами своими заманить, завлечь в ансамбль пару-тройку хороших теноров. От этого ведь и приходу пользы и коллективу самому оживления. Увы, Россия без полноценного хора теряет свой национальный голос. Некогда знаменитая мужскими певческими голосами на весь мир, ведь от этих голосов, когда приезжала, например, петербургская капелла за границу, с государем она приезжала, и там же тоже службы проводились, они ездили вместе с ним. Европейские принцессы падали в обморок, впадали в разные приступы различного содержания, слыша эти потрясающие басы, эти потрясающие тенора, влюблялись за один голос, понимаете? Сегодня под караоке и синтезаторы страна становится безгласной, и тенора просто вырождаются, потому что тенор – это голос. Почему в Италии так много теноров, который может существовать только в общей атмосфере благополучия, вот и благополучия атмосферы, благополучия климата, благополучия каких-то отношений, вот, которые любит тенор, такой некоторой нервозности, не в дурном, а в таком, в несколько ином смысле слова, вот, возбужденности такой, да. Вот. Если безэмоциональное общество, если отношения такие дистиллированные между людьми, откуда взяться тенорам? Увы, государство разрушило музыкальную систему, как уже говорилось, а в церковном мире при этом замечено, не принято зазывать. Это, с одной стороны, верно. Но, с другой стороны, решать сию певческую проблему необходимо совершенно. И решать ее нужно действенно, вот так, как это делают в Костроме. А пока все чаще, как известно, партию тенора поет в храме женщина с низким голосом. Спасибо ей, конечно, поклон низкий, но понятное дело, что настоящего тенора ничто в хоровой звучности заменить не может.
Oh,
Прозвучал сейчас певческий коллектив храма пророка Илии под управлением Татьяны Багаевой. Эх, им бы тенор при таком-то замечательном басе. Никогда не следует забывать, что церковная музыка, и тем более обиходная, неизреченно прекрасная, является областью ведь не только богослужения, но и искусства, культуры. Нельзя петь равнодушно. Другое дело, переживание может не выноситься наружу, оставаться внутри человека. Клирос – это не место для изъявления чувств. Но так или иначе, переживание должно быть, ибо бессмысленного вообще ничего в нашей жизни, в нашем мироустройстве быть не может. Все, что бессмысленно, не может идти на пользу человеку, так же, как и любой хаос. А если пение бессмысленно, так сказать, неорганизовано, то и слова, и настроение не дойдут до прихожан храма сего. Что привлекло внимание на Костромском фестивале? Это удивительно ровный, я бы сказал, достойный профессиональный уровень исполнения всеми коллективами, независимо от степени их музыкальной подготовки, голосовых возможностей и количества певчих. Конечно, это не филармонический уровень чаще всего. Понятно, что это не концертный уровень, да и задача не ставится там концертного исполнения. Но там есть главное, там есть у людей, это видно в их глазах, в их настрое, в их старательности, видно стремление к совершенству, неравнодушие, внутреннее осознание значимости своего дела. Ну, попросту говоря, понимание значения музыки как искусства, трепетность в отношении музыкального звука. Георгий Васильевич Свиридов часто говорил о ценности извлеченного музыкального звука как такового. И говорил, что если бы многие композиторы понимали божественное значение каждой ноты, каждого звука, это как изреченное слово. Оно не должно быть изречено в пустоту, неизвестно ради чего, это грех вообще. Так и здесь. Каждый звук есть ценность. И вот приятно слышать, что костромичи, костромские певчие, безусловно, и душой, и сердцем, и разумом это понимают. Вот сейчас прозвучит, например, обычный клиросный ансамбль. Это хор, я уж назову его хором, да, Александра Антониновской церкви в Селище под управлением Ирины Шашковой. Все-таки, что же важнее? Важнее молитвенность на клиросе или важнее музыкальный профессионализм? Настолько этот вопрос, на мой взгляд, существенен, он становится такой большой проблемой очень часто на клиросах, что я решил задать его отцу Виталию, чтобы он прокомментировал свое видение этого вопроса. Есть два основных, на мой взгляд, подхода к клиросу. Первый подход такой. Главная молитва, там две ли бабушки, попадают они на этот бемоль диез, не попадают, там получилась большая терция, которая написана, или сатанинский тритон, интервал такой есть, увеличенная кварта, за которой в средние века сжигали на костре. Да, там приходят, вот выражают недовольство, что плохо поют, некрасиво все, а главное, что мы молимся, а это все, мол, ваши все эти там ноты, аккорды, это все чепуха. Другая крайность. Неважно, воцерковленные, я там не воцерковленный, православный, неправославный, я музыкант, я пою те ноты, которые написаны в нотах, я произношу те старославянские слова, которые написаны, я выстраиваю из своего ансамбля, у хоров больших в России уже нет, поэтому, честно говоря, даже и называть-то так фестиваль хоров уже с музыкальной точки зрения, к большому сожалению, для нас всех уже нельзя. Это не хоры, это уже фестиваль ансамблей. Хор – это все-таки где-то больше 15-16 человек. Но это я так слово. Так вот, что вы можете сказать по этому поводу?
Дело в том, что всякое церковное искусство, оно корнями уходит в литургию, в богослужение, и богослужение является фундаментом или корневой системой всякого нашего церковного искусства. И поэтому здесь неправильно, если мы будем рассуждать в категориях противопоставлений, что важнее, что нужно. Нужно и то, и другое. Здесь нужен синтез, а не противопоставление. И нужно сказать, что церковное певческое искусство, оно прошло определенный период формирования, и оно включило в себя многие другие культуры. И вот из разных культур было выбрано самое ценное, что вошло в культуру и традицию православного церковного пения. Конечно, многое получило, может быть, искажение с активным вторжением в певческую культуру авторских произведений. Вот здесь уж это, есть такая проблема. Но на самом деле вот пение, оно всегда было гармонично, и любое церковное искусство, а это высшее достижение человеческого творчества. И возьмем мы архитектуру церковную, и возьмем мы иконопись по сравнению с живописью, и возьмем мы географию, тексты богослужебные, возьмем мы и вот певческую культуру. Это все вершины, значит, человеческого творчества. И поэтому, если мы на эти вершины поднимались, так, наверное, надо их отстаивать, их нужно сохранять. Что касается грамотного музыкального пения. Вот у меня иногда появляются такие случаи, вот со своими даже певчими, когда я им высказываю претензию по нецерковной манере исполнения. Они говорят: отец Виталий, мы не можем неправильно петь. Вот мы музыканты, вот как нота написана, вот на какой высоте она стоит, какой она длительность, мы все один в один исполняем. Мы просто как бы врать в пении не можем. Мы настолько все грамотно и все прочее. Но исполняем, да, и они оставят вот эту музыкальную, профессиональную, как бы, профессиональный этот музыкальный критерий. На самом деле можно петь все очень грамотно, но совершенно не церковно, потому что здесь вот как раз появляется то, что является, ну, или духом, или вот, может быть, проще сказать, манерой исполнения. И от избытка сердца уста глаголят. И вот здесь вот, если сердце верующее, оно будет петь не грамотно, не только грамотно, оно будет петь молитвенно. Если сердце неверующее, ну вот оно будет петь так. И здесь в данном случае разница между другим, и первым и вторым, будет примерно, наверное, можно ее сопоставить с картиной автора и с подделкой. Иногда подделка настолько копирует, значит, подлинник, что простой человек и не разберется, да? Вот. И также и в церковном пении приходят посторонние люди, и им кажется, что здесь все хорошо. И это, а на самом деле это некая подделка, на самом деле достаточно точная копия, значит, музыкального произведения, но которая не имеет того духа, который имеет подлинник. Вот. Я бы вот как бы так на этот вопрос сказал. Но и когда я встречаюсь с разными людьми, значит, они, каждый человек, как бы на свою стезю считает главной. Я встречаюсь, например, с архитектором. Он говорит: понимаете, батюшка, если вы не будете разъяснять богословие архитектуры, смысла, люди будут мимо храма ходить и никогда в него не зайдут, в них ничего не влечет. Значит, а иконописцы мне говорят: да что архитектура, главное это икона, потому что если, значит, мы имеем тексты, да, а икона нам дает не просто понятие, она нам являет духовную жизнь. Если бы мы вот могли это явление духовной жизни читать в иконе, мы все бы стали верующие. Музыканты говорят: да что ваша икона, еще кто-то ее увидит, не увидит, разберет, не разберет. Первое, что человек служит, это пение, поэтому если в вашем храме не будет хорошего пения, никакая иконопись, никакая архитектура ничего не исправит в душе человека. Все они по-своему правы, значит, и поэтому сегодня мы стоим перед таким комплексом задач, и большим, который нужно решать цельно, да, вот целостный должен быть подход, и вот ни одну проблему не вычеркнешь из современной духовной жизни. Не зря, значит, неправильно пропетую ноту называют фальшью. Понимаете, а вот в духовной жизни не должно быть фальши. И вот это вот очень удачно, вот, значит, слово, которое выражает неправильное пение, как фальшивое пение, оно, конечно, пение не должно фальшивым быть.
Утверди
Сейчас в честь дивного состояния природы, во время которого проходил этот фестиваль, я хотел прочитать небольшой свой рассказик «Поздняя весна». Теперь самый канун Николы Вешнева. Первый день устойчивого тепла после затянувшегося заморозка. Необычайно ясно. Радужным квадратом высится небесная плоскость. Опять зацвел, заулыбался май. На улицу. Пахнет отогревшейся землей и горячими лучами солнца. Яркое и плотное, словно сделанное из бархатной бумаги, листва. Повсюду качается вся одинаково свеже-зеленая, чрезмерно яркая, словно в каких-нибудь тропиках. Все-все цветет, каждая растенница, каждый корешок. Везде явилась миру очередная жизненная зависть и весело глядит своими глазками. Всюду очаровательные улыбки соцветий позируют некими дивными лепестками, словно желая сфотографироваться. Триумфально встали белые пирамиды каштанов. Генералы-кавалеры при полном параде. А за городом уже пролегли разноцветные пашни при подкрашенных сельских домах феерия. Сиреневый, яблоневый цвет, сладостная пена, чудеса поздней весны, воплощение красоты земной. Хохочут одуванчики, носятся птицы по ласковому воздуху и так долдонят, что никакой музыки для хорошего настроения и вправду больше не нужно. И столько разного цвета вокруг. Глядишь на свежую траву, на землю, еще не узнавшую зноя, и представляешь себе, как должно быть полны во благодатном мраке подземные воды, живительно студено выпрыгивающие из него ключи, горькие травяные соки. Не надышишься и не нарадуешься в эту пору. Таких всего несколько дней бывает в мае. После все быстро темнеет, густеет, успокаивается. Выдувается несущимся ветром последняя дикая пыль, спутница весеннего отрочества. Опадает изобильный цвет. А сейчас прямо счастье в природе. Во всем движении ликует земля. Все друг с другом запросто болтает, щебечет, играется. Лист листу, птенец птенцу, цветок цветку. Своя компания. Веселое яркое пространство полнится гулом, гвалтами, ликующими возгласами. А вот и первая пчела полетела. Лето благодать грядет. Скоро настанет. Сквозь листву солнце смеется и посверкивает золотисто. Это символ жизни. Солнце в майской листве. Люди ходят, тоже улыбаются, довольно жмурятся, радуясь легкой, нагревшейся своей одежде. Да можно ли сейчас не улыбаться, когда кажется, будто и злата в мире нет? Так вот почему поэт написал, что именно в такую пору перед церковью долго крестимся. Ведь в мае как никогда переполнено все кругом красотой земной, изъявлением Божьим. От этого и исходит стремление к долгой молитве. Вот над шумящей листвой сияют купола. Подойдешь к паперти. Церковь наша приветливая стоит, молодая, недавно возвращенная из небытия. Легкий звон ее, стройные колонны, невесомо парящие бело-голубые стены. Такая гармония с весной, с ее радостно-парким ароматом. Глядишь на церковь, и вдруг окончательный смысл, завершение, понимаешь, всему творящемуся вокруг чуду. И тогда сами говорят уста: светел, Господи, мир Твой, прекрасен еси, Господи, сущий мир, сотворенный Тобою. На этом первая часть программы, посвященной второму фестивалю церковных хоров Костромской епархии, подходит к концу. С вами был автор и ведущий программы Алексей Вульфов. До свидания, до встречи, в которой мы продолжим разговор на эту же тему.